к Галатам, 4. Вот я объяснил, да, последние уже пару дня, пока изучали 2, 3 глав к Галатам. Евангелие очень просто, просто-напросто. Если ты веришь в то, что Бог обещал Аврааму, и чтобы ты будешь жить вечно в Царстве Божьем на земле, ты получаешь то, что Бог обещал Аврааму, то есть вечное наследство этого землю. Все. Просто-напросто поверишь, и это будет дано. Так, так просто. И показываешь вот твое единствие с Иисусом, факт того, что ты идентифицировался с ним, с этим, ну, потомок Авраамова, через того, что принимаешь крещение, так как к Галатам 3 главу мы прочитали вчера, вот тогда ты будешь спасеннее. Очень просто. Но эти тех в Галате хотели принять закон Моисеева. Это им лучше. И я сказал, что просто так поверить, что вау, я буду в Царстве Божьем, несмотря на то, что я грешник, несмотря на то, что я совсем не достоин, это слишком просто. Это требуется очень много веры. И не только требуется самому веру, но требуется огромный ответ. Что если на самом деле я буду жить вечно в Царстве Божьем, тогда это требуется все. Хотя у нас нету в этом плане закон, в смысле списки, уставы, заповеди, которые нам должны соблюдать. У нас такого рода нету. Но все равно, если на самом деле я буду жить вечно в Царстве Божьем, тогда я сам хочу, хотелось бы, конечно, все, всем душами отдаться Богу. И людей как-то предпочитают сказать, ну ладно, я тогда дай мне списки, вот законы, заповеди, я постараюсь им соблюдать. И, конечно, никак невозможно это делать. И я сказал, что в большинстве тех, кавычками, верующих людей, христианами, живут, по-моему, без такого убеждения, что я буду точно во Царстве Божьем, если Иисус пришел бы сегодня. И поэтому в своих опытах христианства не очень положительно, далека у них нету такого радости, мир, вот, и зрелость для Бога, потому что они не 100% убеждены, потому что они предпочитают иметь такой подход, где вот мне надо списки, вот заповеди, я буду им соблюдать. Этих людей здесь в Галатии, наверное, в том числе были язычников. Вот. И они почему-то хотели принять иудаизм. Разве это не странно? Нет, в одном плане это не странно. Это все понятно. Потому что просто верить, что вау, я буду точно во Царстве Божьем, на основании того, что Бог обещал Аврааму, тот Новый Завет, это сложно. И требуется все, что я там буду, несмотря на то, что я грешник. Как-то, да нет, дай мне список заповедей. Первый взгляд кажется странно, но размышляя об этом вполне натурально. И мы видим вокруг нас такие подходы, такие люди. И Павел использовал каждый аргумент, чтобы показать, что такой позиции это не то. Вчера прочитали 3 главу, 27 по 29, и я перечитаю. «Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». Сразу, 4 главу, 1 стих, еще скажу, наследник – такое в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Итак, он имел в виду, что мы являемся тех наследники, кстати, этих разных глав, которые есть в Библии, допустим, здесь есть разделение между 3 и 4. Это положен человека, это не от Бога. И жалко в этом плане, что есть такое разделение, потому что видимо, что это контекст течет прямо. Он сказал что, тогда, что наследство ты вообще только получаешь не в детстве, а потом. У нас, наверное, понятие, что наследствие мы только получаем, вот, допустим, от отца при смерти отцу. А в первом веке это не было так. Отец придумал, что, ну, когда сын мой уже столько лет, 18, 20, 25, как он хотел, как он решил, тогда он получает наследство. То есть наследство не так, как у нас, получали только при смерти человека. Приведу пример, тот притч «Заблудный сын». Сын зашел к отцу и сказал: «Дай мне сейчас вот наследство». То есть отец уже не умер. И здесь то же самое. Это важно это понять. Он сказал, что наследник, пока он еще ребенок, не отличается от раба. То есть у него на руках ничего нету. Хотя и господин всего. Кто господин всего? Это и Господь Иисуса. То есть он имел в виду, что он как-то связан к этому. И вот к этому вернется. Второй стих. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Третья глава, 24 стих. Итак, закон Моисеева был для нас детоводителем ко Христу. То есть, пока закон Моисеева действовал, это вел людей к Иисусе. А когда тот время, тот срок уже истек, тогда в 4 стихе, но когда пришла полнота времени, то есть времени для закона Моисеева, когда тот срок закончился, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Он имел в виду дальше, что ладно, если через крещение вы являетесь уже наследники, и что это дальше значит? И вот это значительно для нас, которые уже приняли крещение. Мы, которые уже становимся так, как потомки Авраамова. Мы, которые являемся наследники по обетованию. Он сказал, что наследник только получает от наследства, когда уже пришла полнота времени. Кто получил наследство, кто наследник? Это Иисус. Я сказал вчера насчет Галатам, что два человека получили этих обетований. Авраам и его единственный потомок. 16 стих, 3 глава. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос. То есть Иисус является тот наследник Авраамова. А как тогда мы становимся наследники? Почему? Как? Потому что мы во Христе. Поэтому он сказал в 3 главу, поскольку мы принимаем крещение во Христа, крестившийся во Христа обреклись, это значит, что мы становимся как Иисуса. Если он потомок Авраамова, если он наследник, мы и тоже. Он здесь дальше проявил тот мысль. Он сказал, что это возможно из-за того, что Иисус родился от жены, от женщины. То есть у него был наша природа. Он Сын Божий. Он наследник. Он потомок Авраамова. И если мы во Христе, через крещение, живем во Христе, тогда все то, что прав об Иисусе, сейчас прав о нас. То есть мы становимся наследников из-за того, что Иисус был тот наследник, из-за того, что у него был наша природа и был точно наш представитель. Тогда мы сможем идентифицироваться с ним. В этом является важность. Понимание о том, что Иисус не был самым Богом, а был Сын Божий, имея наши природы, но наши, всякие наши искушения, и точно как и мы. И как доказательство о том, что этот процесс получился, в 6 стихе, «А как вы сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего». вопиющего «Авва, Отче». Это только Иисус, который назвал Богом «Авва». «Авва» значит «папа». И в Евангелиях довольно много раз написано, особо на греческом тексте, что он обратился к Богу как «Авва». Это было бы очень радикально. Людей как-то в шоке. Особо евреи, которые практиковали только уважение к Богу, что тот человек, тот Иисус, говорил открыто к Богу как «Авва», как «Папа», как «Пап». Это было бы очень необыкновенно. Людей как-то в шоке, что он так умел говорить. И это становилось, скажем, характерно. Характерно Иисуса, что он обратил к Отцу, к Богу, как «Авва». И здесь написано, что мы, как доказательство о том, что мы получили такое усыновление, Бог тогда послал в сердце наше Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». То есть, после того, что мы приняли крещение, Бог послал такой Дух, Дух Сына Своего. Это не говорится о чудесе. Это говорится о тот внутренний сил, тот новый психологии. Быть так, как и Иисусом. Столько раз я говорю, что я ободраю людей принять крещение, ну, из-за разных причин, но особо важно, чтобы мы получили бы тот дар Духа, потому что это то, что нам всем нуждается страшно. Новый путь мышления, новое мировоззрение, новый вот подход, новый путь мышления, вот соображения, новый Дух, Святой Дух, Дух Иисуса, это все одно и то же. И Павел это сказал в 3 главе, в 2 стихе: «Через дело ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» Как-то писал, что они все получили тот Дух, когда они уверовали. И в 5 стихе 3 главы он рисовал разницу между чудесы и тот Дух, который они все получили, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона сие производить, или через наставление в вере? Итак, я думаю, что на самом деле каждый человек, принимая крещение, Бог готов дать ему или ей ее, это Дух Иисуса, тот мышление, тот ум Христова. И это то, что страшно нам нуждается. Конечно, нам надо тот Дух питать. Мы не сможем просто это принять, думая, да ладно, все. Поэтому надо читать Библию каждый день, надо молиться, надо об этом размышлять и так далее. Это ничего не сразу, ничего не так быстро. Потому что это на самом деле новый твар, который случится, который делается. Получается, что тогда мы становимся Сын Божий, наследник, потомок. Все то, что право в Иисусе, прав у нас. Как Он обратился к Отцу, как Авва, мы и тоже сможем. Помните, когда он был в Гефсиманском саде, он так молился: «Авва, Отче». И мы сможем и тоже. То есть Он хочет поделить с нами Его отношение с Отцом прямо до того, что Он умер. Он читал прекрасную молитву от Иоанна, 17 главу. И там несколько раз он трогал тот вопрос, что «я хочу, чтобы у них, то есть у нас, было бы такое же отношение с тобой, Отче, как у меня есть с тобой». И вот ответ к этому молитву. Бог тот молитву услышал и дал ответ, что Он, написано, послал в сердце ваше Духа Сына Своего, то есть отношение Сына Своего, и мы будем и тоже кричать «Авва, Отче», так как Иисус сделал. В 7 стихе: «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Кто тот наследник? это Иисуса. Как мы становимся такой наследник через Иисуса Христа. То есть в ради нашей вот идентификации с Ним, через крещение, через жизнь Его в Христе, тогда мы тоже не будем рабы, а сын, даже сын Божий. К римлянам Павел использовал тот же самый аргумент. Я прочитаю к римлянам 4 главу, 13-14. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающийся незаконие суд наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование». Я понимаю так, что закон Моисеева не обещал ничего, не обещал никакого наследства. Это то, что Бог обещал Аврааму, который постоянно говорится о наследстве, наследство мира, тот мир, где мы живем. Тот мир, который мы сможем трогать, где мы пока живем, это будет вечный наш. Итак, Иисус является тот наследник. А если мы во Христе, то мы и тоже будем такой. Это чудесно. На самом деле, что Бог придумал такой путь выхода. Такой путь выхода для нас. Чтобы мы не сможем, мы, которые не сможем, кажется, не грешить. Мы сможем как-то быть перед Богом, так как Иисуса. Читаю к Евреям 1 главу, 2 стих, говорится об Иисусе, о Сыне Божьем, которого поставил наследником всего. Иисус является наследник всего. Здесь, как Галатам 4.1, написано, что хотя человек господин всего, а только ребенок, он не лучше раб. И тогда ему надо получить тот наследство. И он объяснил здесь, как мы это делаем. Иисус был Сын Божий, истинный, единственный наследник. Если мы во Христе, все то, что прав об Иисусе, прав у нас. Вот ключ на новый твар, на новый путь бытия и мышления. И что мы присоединялся с Иисусом, что мы с Ним, мы даже во Христе, в Иисусе. Но он жаловал, что в 9 стихе, познавший Бога или лучше, получивший познание от Бога, для чего возвращается опять к немощным и бедным вещественным началам? И хотите еще снова поработить себя им? Почему тогда он имел в виду, вернетесь к этому закону? У него было здесь довольно отрицательное впечатление о законе Моисеева, что это бедный, это ничего не дал. Это не значит, что закон плохо, это совершенно, это от Бога. Но в смысле, чтобы дать человеку спасение, Павел понял, что это ничего не даст. Почему еще снова по это, 9 стихе поработить себя им? То есть почему вы хотите быть в рабстве еще? Почему? Есть, я предлагаю, есть вот человеческий склонность быть в рабстве. Это странно, наверное, это думать сперва. Но это так. Столько проблем в этом мире с зависимостями. Когда мы видим человека в хроническом степени наркомании или алкоголизм, мы просто видим там, в принципе, мы сами, мы видим там каждый человек. У этого человека очень открыто перед всем есть зависимость. Он в рабстве. Но такой тенденции, такой склонность к рабству, это внутри каждый из нас. Он писал этих людьми и сказал, зачем вы хотите поработить. Поработить, спасибо. Поработить себе им. Поработить, значит, ставить себе в рабстве. И поработить, он имел в виду, что это клонос, который есть у всех. Они, этих людей в Галате, которые приняли крещение, они не начинали наркотики использовать, не начинали пьянствовать. Ну, хотели поработить себе в законе. И часто всего я это видел, что человек на самом деле бросил, допустим, наркотики. Молодец, что бросил, а сразу от этого зависимость сразу, да, другое. И в том числе, может быть, и религии. Что человек был страшным наркоман, и вот потом начинается, допустим, ой, я такой вот верующий человек, нет, это нельзя. У женщин должен быть постоянно покрыта голову, надо вот так. Всякие законы, ты думаешь, Господи, тот парень год тому назад был на улицу, на тротуар, вот, с шприцами и так далее. И, ну, слава Богу, что человек изменился, но это и тоже можно понять, что он как-то опять шел в рабстве, просто в другом. То есть, тот призыв, который есть во Христе на радикальном независимости, на радикальном свободе, фактически кому это нужно? Фактически кому это нужно? Это то, что Бог предлагает. И мы, наверное, все по идее сказали бы, ну да, это хорошо. Радикальная свобода, радикальная независимость. Ой, да, я за. А когда или если мы это получили бы или получаем, это, наверное, требуется слишком много. Это много лет тому назад, 20-25, когда я читал «Братья Карамазова», это, ну, роман, да? И есть такой, поскольку я помню, такой эпизод там, когда Иисус был как-то в тюрьме, и он вернулся на землю, и они как-то положили ему в тюрьме, и такой инквизитор пришел к нему ночью и сказал: «Иисус, ты как-то, ты неплохой парень, но ты совсем ничего не понимаешь. Ты сюда пришел, к этому земле, говоря о свободе. А кому это нужно? Кому это нужно на самом деле? Наши людей, я понимаю, что это в русском контексте, но это может быть в каждом, в любом национальном контексте. Кому это нужно? У нас церковь есть, у нас всякие традиции есть, у нас уже все на месте. Зачем нам надо тебе и твоя свобода? Уйди отсюда, нам это не надо, нам не надо свобода. Мы все как-то более-менее, плюс-минус, как-то нормально, спокойнее живем. А когда ты предлагаешь твою радикальную свободу, это нет. Итак, это Достоевский трогал, по-моему, абсолютно правильно. То, что здесь Павел тоже трогал. Эти галаты получили тот свободу, но хотели поработать. Поработить, спасибо. Я вот добавил на словарь сегодня, спасибо. Поработить себе. Вот. И люди это хочет. Мы это видим, каждую сторону. Из-за того, что, допустим, я не алкоголик, я не наркоман, не значит, что такие тенденции вообще в рабстве нету. У нас все есть, каждый есть в этом зале. Просто у некоторых людей это просто очевидно, это понятно перед всем. У нас все есть такой тенденции. Тот в радикальной свободе, кому это нужно, по-человечески. И есть стих, где Иисус сказал: тебе надо быть верным на то, что у тебя есть в этом жизни. И типа, когда я приду, я дам тебе настоящее богатство, которое будет твоим во веки веков. Мы все как-то предпочитаем быть один из толпа, один из прихода, чем как-то встречаться с Иисусом один и устроить тот личный с Ним отношение. Дай мне просто ходить иногда в церковь, в приходе, я один из многих, и туда, куда течь вообще ходить, то я тоже. Ну, Исайя 53 написано, что Иисус умер из-за того, что мы все, как овцы, грешают. Из-за того, что овец просто в стаде, если стадо туда, овец и тоже туда. И из-за этого Иисус умер, чтобы освобождать человека не только от греха, а вообще вот такой клонность просто быть как-то в стаде. Тот приглашение, тот призыв к радикальной свободе, это, размышляю об этом фактически, без этого как жить. Это ключ на самом деле новому жизни. Это новая жизнь. Это бытие и жизни, которые не существование, которые вот на самом деле, не день за день в этом свете, так как у других. Это единственный путь жизни. И это то, что в Библии откроется. Так он сказал в 10-м, наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Наверное, он имел в виду, а тут ювелирный год, всякие эти еврейские праздники и так далее, субботы и так далее. Боюсь за вас, 11-й, не напрасно ли я трудился у вас? То есть он понял, что если вы будете вернуться к этому, если вы будете начинать всякие эти законы соблюдать, то все мой труд как-то напрасно, потому что вы не будете в Царстве Божьем на этом основании. Он раньше объяснил в 3 главу, если будешь непослушным хоть в одном пункте закона, то ваше спасение уже не будет. И мы не сможем быть совершенны, послушны. И мы уже согрешили, то это уже поздно для нас. Это уже все. Итак, у нас другого выхода нету, кроме просто уповаться на Господу и на Его милость. И тот путь спасения, который Он придумал. Итак, Он сказал, что если так, что вы начинаете наблюдать 5 дней, месяца, соблюдать времени, годы и так далее, я трудился напрасно. Значит, если мы не будем помогать человеку успешнее в Царстве Божьем, направлять человеку туда, в Царстве Божьем, все остальное в нашей жизни это напрасно. Павел сказал, что ну, если вы будете так, если вы вернетесь к закону Моисееву, значит, что я работал, трудился напрасно. Это не так, что он сказал, ну ладно, не получилось с вами, но все равно у меня все-таки какой-то суд был. Вот в моем труд для вас, он сказал, это напрасно. Итак, весь жизнь тогда, всякие человеческие стремления, это напрасно. Кроме такой труд вести человеку в сторону Царствия Божьего. Всякие карьеры, богатства и так далее. В конце концов, это напрасно. Кроме этого. 12-м, прошу, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Будьте как я. То есть человек, который раньше соблюдал все законы, думая, что это путь к спасению, и я это бросил. Вот. И, видите, он хотел как-то строить двухстороннее отношение. Вот, взаимное отношение с ними. Будьте как я, потому что и я как вы. Он писал Коринфянам, 1 Коринфянам 9, он писал, что для тех вне закона, я и тоже становлюсь вне закона. То есть он хотел присоединяться с людьми. И если на самом деле мы хотим и тоже людей обратить к Богу, нам надо как-то говорить с ними общим языком и быть как и им, и показать им пример, чтобы они становились бы как и я, как Павел писал. 13-14, знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего в плоти моей и не возгнушались им, приняли меня как Христа Иисуса. Если читаем 3 главу, 1 стихе, он сказал, что вы, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть, когда он проповедовал Евангелие, сперва там, он это сделал, он сказал, немощи, немощи плоти. Наверное, он приболел, страшно приболел и остановился тогда в одном городе. И пока он так страшно болен, он проповедовал. Я так предлагаю. И он сказал, что перед тогда вашими глазами был Иисус Христос, как бы у вас распятый, предначертан. То есть они видели в Павле Иисуса, даже Иисус на кресте, из-за его немощи. Когда мы принимаем крещение, мы как-то умираем с Иисусом и воскреснемся с Ним. Но тот процесс продолжается, и всякие наши страдания мы сможем понять как участие в крест, в распятие нашего Господа. И в этом плане, как мы реагируемся на наши немощи, наши страдания, в этом плане мы показываем людей Христос. И потому что у них нет встречи с ними, с Иисусом, кроме их встречи с нами. Мы являемся телом Иисуса. У него нету лица, нету рук, нету глаз на этом земле, кроме нашей. И людей только встречаются с Иисусом, поскольку они с нами встречали. Дальше. Он пробовал, вот, как я сказал, всякими аргументами вот, им убедить, что не надо ни на коем случае вернется к этому понятию закона. Но я говорю, вернется. Это в одном плане вернулось, но в 8 стихе видимо, что этих людей раньше язычников, но тогда не знавши Бога, вы служили Богом, который в существе не боги. То есть они, по-моему, язычников, и тем более удивительно, что язычников хотели бы принять иудаизм, в смысле всякие законы. Но, как я сказал, тот призыв просто-напросто верить, что он меня так любит, он меня так любит и хочет дать мне спасение и вечность. Это такой призыв. Это так чудесно, что я понимаю, что они не могли держаться и хотели, ну дай мне списки, дай мне список законов, я постараюсь исполнять. Да ладно, не буду до конца, поэтому да, согласен, что мое спасение как-то под вопросом. Наоборот, если нет, я скажу, я понимаю, что Иисус на самом деле умер, и вот я с Ним, тогда и все, то, что надо, это верить. Это требуется все. Каждый, вот, каждый час жизни, каждый область жизни, мышления, как-то я все отдам тебе. У нас несколько очень красивых песен, где эта девочка поет об этом, что хочу все отдать Иисусу. И абсолютно так и должен быть. Ладно, время истек почти. Я хотел просто добавить насчет 22-й. Авраам имел 2 сынов, одного от раби, а другого от свободной. И он это объяснил, что это какое-то иносказание. И 26-й, он сказал 25-й, 26-й, он сказал, что есть два Иерусалим. Тех под законом, который является нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Он имел в виду, что мы являемся членом тот новый Иерусалим, который является Матерь всем нам. И в Откровении мы читаем о тот небесный Иерусалим, который является символом всей истины верующих, который шел с небеса сюда на земле, когда Иисус придет. А то, что я хотел заметить. В Римской империи тот понятие, что город был матерь всем нам, это цитата от самого Рима. В Римской империи у них были такое понятие, что Рим является самый святой город, это матерь всем нам, в смысле гражданин Рима. Факт того, что Павел использовал такой язык, и он сознательно такой язык использовал, он сознательно делал какой-то силок, какой-то аллюзии к этому факту, он сам гражданин Рима. Вот. Это чтобы показать до таком степени, быть во Христе, это очень радикально. Можно даже спорить или трактовать о том, что тех послания, которые у нас есть, когда он использовал такой язык, что это получилось бы, что Новый Завет, его послание, по фактам было бы запрещенной литературой, что это только можно было бы под полом это распространять, читать, согласен с этим, потому что это так специально написано против культ империи, против культ Кесаря. И не меньше радикально для нас в нашей жизни. Живем в обществе, где есть ценности, и наши ценности в радикальном наоборот. Мы все думаем, что я могу как-то смешивать вместе, быть и тоже членом этого как-то общества, этого мира, и тоже христианин. Нет. Фактически, наши ценности во Христе являются радикально противоположны то, что общепринято в этом жизни, в этом мире. И так, как был в первом веке. И евреи, это читая, думали бы, нет, это богохульство в том, что он сказал, что нынешнему Иерусалиму является в этом иносказании, в 25 стихе, Агар означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Это страшно для евреев это слышать, что как-то вы считаете, что наш святой Иерусалим, который является для нас очень святой, что это как-то мерзость. Что это похоже на гору Синай в Аравии. Что мы что? Исмаилиты, что мы просто арабов. Нет, мы евреи. То есть, как Павел писал, он как-то провоцировал свою аудиторию. Либо принять то, что он писал, или нет. И по сути дела, у нас то же самое призыв. То же самое призыв. Принять тот очень простой Евангелие, очень даже простой. Принять крещение, идентифицироваться с Иисусом и дальше радоваться о том, что несмотря на то, что я страшный грешник, несмотря на то, что тот стал, тот желез внутри у меня нету, чтобы быть постоянно совершенно послушным, ладно, это уже не барьер, это уже не препятствие. Я во Христе тогда жду с нетерпением вечной жизни во Царстве Божьем. Вот. И как-то мы все хотим как-то спорить против этого, что нет, есть еще нюансы, есть еще вот это. Ну, надо так жить, надо так быть. Ну, мы тогда так, как эти галаты, если так. Поэтому Евангелие, как я сказал, очень просто. Опять там призыв принять крещение во Христе. Я с Максимом очень рад. Будем вас помогать с этим. Вода горячая, еду горячая, все есть. И для нас, которые уже приняли, видите, такая судьба у нас есть. То, что Бог обещал Аврааму. Тот наследство. И в законе ничего написано. Наследство. Наследство это связано с Авраамом. И мы сможем смело ожидать пришествия Иисуса. Смело сможем даже день нашего смерти ожидать. Зная, что это, в конце концов, следующее мы будем знать, это воскресение и вечная жизнь в Царстве Божьем. Ну, Максим здесь Я думаю, что вы хотите ему, по крайней мере, увидеть, трогать, как-то поцеловать. Я его приглашаю. А ты уже, Марина, уже.